сейчас у нас получается не только юбилейный эпизод, это еще и новогодний спешл.
Мы подводим итоги года, да?
Помимо того, что мы подводим итоги года, то, скорее всего, мы подводим итоги 10 эпизодов нашего подкаста.
А когда же у нас подкаст первый вышел? Это был июнь или... А, вот так, 23 июля у нас первый эпизод был. То есть уже прошло полгода. Какой у нас челлендж был в прошлом эпизоде?
Ну, челлендж сам был про то, что мы в последнем эпизоде с тобой обсуждали про удаленную работу, гибкий график, да, и мы в конце решили, что было бы прикольно приходить на работу, значит, утром, делать там какие-то офисные дела и уходить в какое-то фиксированное время, типа в 2 или в 3, а всю остальную часть дня работать дома. Ну, как бы я очень проникся тогда этой идеей, и вот весь этот месяц, который у нас не выходили эпизоды, я пытался что-то экспериментировать с этим. Самое сложное — это уйти вот в то время, когда ты назначил, что очень легко в офисе остаться надольше.
Ты решил эту проблему или...
Мне кажется, я стал лучше с этим справляться, но изначально у меня была проблема с тем, что я предполагал, что я уйду в 2 или в 3. Вот это «или», оно все портило. Когда было 2, я думал, что тогда я уж уйду в 3, а потом уже было 3.30, и я такой, ну ладно.
Ну, можно уже и до 5, там до 4, да, посидеть.
Ну, да, еще часто что-то такое случалось, что, например, в 2 или в 3 часа внезапно появились какие-то суперсрочные дела.
Или кто-то еще приходит, да, и начинает...
И кто-то пришел, и ты с ним начинаешь как-то взаимодействовать, что-то обсуждать, может быть, и что-то решать, вот. И, в общем, времени уехать у тебя домой совершенно нет.
Кстати, я тебе могу предложить решение для этой проблемы. Ты утром приходишь в офис и говоришь, я сегодня до 2. Потом заходит кто-то человек, кто-то пришел позже, и ты ему тоже говоришь, я сегодня до 2.
Ну,
и все.
Это интересный момент. Я часто говорю, знаешь, я пишу в общем канале в Slack, я пишу, так, все, я завтра не приду, я завтра работаю из дома. Ну, а на следующий день я прихожу в офис, например. А, еще я всегда приходил к 10, к 11. Это, мне кажется, самый большой прорыв в моей работе, в моем расписании, что я стал раньше вставать и раньше приходить. И вообще появился какой-то режим, да, осталось только разобраться с вот этим временем, когда я ухожу, чтобы это все имело какой-то смысл.
А какой вот этот вот твой режим новый, он повлиял на твою работу и продуктивность, или ничего не изменилось?
Я могу сказать, что, конечно, повлиял, потому что последнюю неделю я все продолбал, и я в какие-то моменты ложился в 3-4 и вставал, типа, в 12, там, час, 10, когда как, и я прям чувствую, что на этой неделе все было очень плохо. Продуктивность была очень низкая по сравнению с предыдущими неделями, когда я вставал примерно в 8 каждый день. То есть вот это было отлично. Сейчас я вот обратно пытаюсь вернуться вот в этот режим.
В принципе, это то, что все советуют, да, иметь какой-то режим, какую-то рутину, и когда у тебя такой график есть, то удается сделать больше, потому что у тебя все каждый день одно и то же.
И про рутину тоже мы как раз говорили в прошлом эпизоде, и... вот чем, да, в течение этого месяца я пытался организовать как-то работу так, чтобы было 2 дня в неделю, когда я просто общаюсь с людьми на какие-то темы, обсуждаю какие-то вопросы по проекту и так далее. Это понедельник и пятница. В понедельник и пятницу у нас есть встречи команды в одно и то же время, и мы, значит, там обсуждаем всякие вещи, и плюс, как бы, помимо всяких обсуждений с командой, есть обсуждения там с другими людьми, каким-то с дизайнером, еще с кем-то, может быть, с кем-то надо лично что-то обсудить, может быть, еще кому-то надо помочь из другого проекта. В общем, все эти вещи я стараюсь уместить в понедельник и пятницу. А вот между ними я уже сделаю, как бы, знаешь, настоящую работу. И мне кажется, это отличный способ разделить, как бы, все. Получается, что очень часто, если у тебя смешанные какие-то встречи, звонки, разговоры, может быть, собеседования, и вот когда ты, например, что-то пишешь, код, например, то сложно переключаться между одним и другим, потому что это все-таки достаточно разные активности. А если ты начал уже общаться по телефону, то ты можешь так еще и целый день дальше проговорить, как бы тебе уже это не так сложно.
Ну, в общем, челлендж удался хотя бы, да, насколько?
Да, это, я считаю, это очень успешный эксперимент, и как бы я дальше буду продолжать двигаться в примерно том же направлении.
Давай тогда выделим основные пункты, да, вообще, что мы советуем.
Основные вещи — это чтобы был режим по тому, когда ты приходишь в офис. Нужно планировать заранее дни и время, когда ты там находишься.
Да, не только дни, но и что ты будешь делать там.
Например, просто то, что ты там с 10 до 2, и ты должен примерно разделять задачи таким образом, чтобы в офисе ты делал именно те вещи, которые можно сделать только там, чтобы в этом был действительно какой-то смысл.
Да, обычно это какие-то обсуждения или встречи.
Ну да, и, соответственно, лучше разделять дни по разным типам активностей. То есть дни, когда ты сидишь один, делаешь какие-то свои задачи, и дни, когда ты общаешься с другими людьми и там планируешь, общаешься по телефону, взаимодействуешь с другими сотрудниками. Это, мне кажется, основные вещи. И лучше такие вещи, которые как бы ты делаешь сам собой, которые не связаны с взаимодействием с другими людьми, делать все-таки дома. Потому что дома чаще всего это более продуктивно. Но при этом нельзя тоже все время делать все дома.
Да, это мы тоже в прошлом подкасте обсуждали, да, то, что слишком много в офисе и слишком много дома, сидеть не надо.
Да, в общем, нужен баланс. И его достаточно сложно найти, я думаю, он для каждого индивидуальный. Давай начнем с To-Do. Это был один из самых успешных эпизодов, мне кажется.
To-Do. В начале года, да, если я правильно помню, мы пользовались Wunderlist.
Ну, да, в начале 2017 года, да.
Приложение Wunderlist, которое закрылось весной вроде бы. Оно вообще это было идеальное, по-моему, To-Do, потому что в нем все было. В нем был идеальный дизайн, отличные звуки, синхронизация работала, и было на всех устройствах, и было приятно пользоваться им, и все, что почти все, что нам нужно было, там было. И оно было бесплатным. Да, там была какая-то платная версия, но они не жадничали и ничего не просили. И там была возможность командной работы, то есть можно было список To-Do расшарить с кем-то, и можно было вместе работать над чем-то. Это не Trello, там попроще, но все равно можно было работать вместе над каким-то списком. Это, я считаю, было удобно, но потом он закрылся, и мы почему-то решили то, что все, никаких перспектив у Wunderlist нет, и нужно искать альтернативу, и вот к чему же мы пришли тогда?
Ну вот, когда как, то есть первое время я, по-моему, вообще отказался от To-Do, и мы с тобой очень много обсуждали про плюсы и минусы Reminders, которые используют. Ну, стандартные на iOS и на Mac. Еще у нас были всякие альтернативы типа Trello, но как бы это все больше для командной работы.
Нет, да, Trello у нас, по-моему, сразу отпало, потому что для личных дел это не подходит.
В общем, да, существует масса всяких приложений для To-Do, но вот сейчас я понимаю, что Wunderlist вроде как ожил обратно.
Все еще, он все еще жив, он не ожил.
Он все еще жив, да. Он не очень сильно поддерживается, но он работает, и он его, в принципе, хватает для всего, что угодно.
Да, там недавно добавили поддержку для iPhone 10, и, в принципе, ну, баги правят, и вылеты тоже правят, и все, что там было, оно осталось.
Я недавно скачал еще одно приложение.
А, у тебя уже новое, да?
У меня есть новое, да. И я понял, что интересный подход, если... Вот мы когда все время обсуждали минусы Wunderlist перед Reminders, то, что у Reminders есть вот такая функция, что когда у тебя приходит уведомление, то оно никогда не пропадает с экрана локскрина телефона.
Оно в приоритете, да, и никогда не убирается оттуда.
Да, и это очень классно, если ты хочешь что-то точно не забыть. Оно все время будет висеть, и все время будет тебе как бы своим видом напоминать об этой задаче. Но при этом сами Reminders не очень удобны. Там совершенно очень ужасная синхронизация. Если ты добавляешь что-то, то он не всегда добавляется, какие-то списки, короче, неудобно пользоваться. Но при этом, если в Wunderlist ты хочешь, чтобы что-то не забыть, ты ставишь себе напоминание, но оно приходит один раз, и у тебя не так много возможностей легко его передвинуть на час вперед, например, или на 2 часа, или на какое-то другое время. И вот эта проблема все время у меня висела, что если я хочу, чтобы мне что-то напомнило, то мне надо использовать Reminders. И я нашел приложение, которое решает эту проблему, оно называется Due. Значит, оно выглядит просто чудовищно на скринах в App Store. Но когда я его скачал, в принципе, там достаточно простой интерфейс, но он функциональный. Самое крутое в этом приложении то, что оно нацелено на то, чтобы напомнить тебе любой ценой о какой-то задаче. Если ты никак не взаимодействовал с задачей после того, как он тебе о ней напомнил, то он будет тебя долбить ей до тех пор, пока ты с ней что-то не сделаешь. Ты можешь его перенести на другое время, выполнить там, удалить еще что-то, но если ты ничего не делаешь, он будет напоминать тебе через там каждые 2 минуты, условно говоря. Будет приходить новое пуш-уведомление. Это идеально подходит. Теперь я его использую для вещей, которые я не хочу забыть. Если у меня есть какая-то вещь, которую вот я хочу сделать, я не хочу ее забыть, это часто, знаешь, связано с какими-то, может быть, домашними вещами, например, что мне надо выбросить мусор, я не знаю. То есть ты не заходишь... Это сделано для вещей, для которых у меня нет списков, которые я периодически смотрю. Вот, например, для рабочих задач я могу сделать заметку и просто записать туда все примерно задачи, которые я хочу сделать. Ну, или просто глобально что-то, да, распланировать. И я туда зайду, когда я буду работать. Но вот есть задачи, которые не связаны с каким-то временем. То есть нет такого, что я сел работать, я смотрю задачи. Вот, и о них нужно бы напоминать, поэтому вот это приложение отлично справляется с этой задачей. Вот, получается, что туда я ставлю все, что, о чем мне надо напомнить. Все остальные задачи я веду в заметках. И Wunderlist я пока не очень понял, как надо... Не очень понял пока, как его надо использовать.
Угу, хорошо. Помнишь, ты в один прекрасный момент купил приложение очень дорогое, называется оно Things.
Да, это...
Что с ним?
Я им не пользуюсь, оно у меня есть на телефоне, я с ним ничего не делаю.
Тебе деньги не жалко?
Очень жалко, но...
Оно стоило где-то рублей 700, мне кажется.
Вот, кстати, Дью в два раза дешевле, мне кажется, на 130.
А ты его тоже купил?
Да, но оно...
Боже, ты просто вообще деньги тратишь, ты просто выбрасываешь их на ветер.
Но оно стоит того, мне прям
нравится. Ты тоже самое говорил, когда ты покупал Things.
В Things мне было интересно посмотреть интерфейс. Оно было как бы очень красивое, и там было много интересных дизайнерских решений. Но функционально оно мне не очень понравилось.
А потом ты удивляешься, когда у тебя ушли все деньги.
Ну да, да. Ну, я сомневаюсь, что я все потратил на приложение. Если так посмотреть, то...
Ну как, на BR ты еще потратил 1500?
Ну, это прям 100% стоило того.
Ну, все равно потратил же.
А ты что думаешь про Туду? Как ты пользуешься Wunderlist?
Wunderlist'ом я пользоваться не стал, да, но я Things не покупал. И из всего того, что мы рассматривали, я продолжаю пользоваться Reminders для напоминаний, и еще я использую Bear для списков. Иногда бывают просто списки, для которых не нужны никакие напоминания, и в Bear есть просто чек-листы, и у меня, например, есть чек-лист для покупок в магазине. То есть, когда я иду в продуктовый, у меня там есть список продуктов, которые я хочу купить. Все, для этого не нужны напоминания, поэтому я это выношу в заметки. Вот, и сейчас у меня примерно есть четкий алгоритм для разделения. Это идет либо в напоминания, либо в заметки. Вот, если нужны напоминания, то идет напоминание. Все, простое правило очень.
И мы очень плавно переходим в тему про заметки. И мне кажется, тут вообще не особенно есть что обсуждать, потому что приложение Bear Notes самое лучшее, которое только можно найти для заметок. И я очень доволен, что я купил подписку. И у меня большая часть того, что я вообще где-либо пишу сейчас, это вот в это приложение.
Да, я абсолютно согласен и пользуюсь тем же самым, и тоже купил подписку, и пользуюсь активно. И, ну, у меня есть, конечно, несколько вопросов к этому приложению, то, что там проблемы иногда с синхронизацией возникают.
Ну, у меня тоже такое было, но я решил тем, что я вот эту конфликтную заметку просто стал делить на несколько маленьких.
Ну, все остальное мне там очень нравится, там отличная типография, отличный дизайн. В общем, кому интересно, могут послушать эпизод с заметками, там, в принципе, все это есть.
Приложение Bear 10 из 10.
9.
Следующий пункт, который мы обсуждали, это менеджер паролей. У нас была такая интересная дискуссия по этому поводу, и в итоге я пользуюсь все еще 1Password, и он меня всем устраивает, и я не хочу с него никуда переходить.
У тебя, в принципе, ничего не изменилось. Я в тот момент, когда это было в августе, да, или в сентябре, я тогда пользовался Keychain, и я перешел на 1Password. Я купил подписку, которая каждый месяц вроде бы списывает по $3. Я доволен, но доволен не на десятку, я доволен скорее на 7, потому что много вещей меня не устраивает, какой-то интерфейс у них тормознутый, и мне все время как-то неудобно, приходится нажимать лишние кнопки. В общем, у меня большая претензия к их user experience и то, что у них не очень продуман дизайн. Вот, и остальное, в принципе, нормально. Там очень много типов для паролей, там можно добавить лицензии, можно добавить кредитные карты, там паспорты и все, что ты хочешь. И это удобно для того, чтобы хранить там не только пароли, но и другую информацию, которая у тебя есть вообще. Ну, кстати, там вот месяц назад вышло новое приложение, которое ты даже протестировал уже.
Да, это стоит упомянуть. Это от той же компании, которая делает VPN, который Tunnel Bear. Тоже опять у нас все приложения, которые нам нравятся, они про медведей. И, значит, оно называется Remember, только Bear типа как медведь. Вот, оно очень классно выглядит. У них не очень хорошо работало расширение для браузера, когда я только начал им пользоваться. Но при этом сами приложения на Mac и на iOS выглядели отлично. Оно сейчас бесплатное, поэтому на самом деле про него сложно что-то сказать. Непонятно пока в чем прикол. То есть непонятно, как они будут за него брать деньги. Непонятно, какие там могут быть планы, какие проблемы, как оно будет дальше развиваться, но пока выглядит многообещающе.
Ну, мне кажется, они должны предложить точно что-то выгоднее, чем 1Password, потому что это их первый конкурент, и сложно будет переманить, если они будут предлагать дороже что-то.
Ну да, согласен. Но мне нравится, что там не так много опций, да, как можно. Вот в 1Password часто сложно понять, что тебе надо делать, потому что там очень много всяких кнопок, очень много разных функций. При этом в Remember там просто есть добавить пароль, добавить кредитную карту. Две всего опции. Следующий пункт, который мы хотим обсудить, это облачные хранилища. У меня достаточно много поменялось с того момента, как мы начали это обсуждать. То есть вот когда мы просто подошли к этой теме, то я использовал Dropbox, но думал о том, что мне надо его с него будет куда-то переходить, потому что у меня заканчивались бесплатные 30 гигабайт. И я пробовал разные варианты. Я пробовал iCloud, я пробовал Google Диск, я думал про то, чтобы купить платный Dropbox. Но в итоге, в общем, я разделил свои данные на несколько частей, и получается у меня теперь Фотографии все хранятся в iCloud, потому что они очень, ну, с ними удобно там работать через встроенные приложения. И, значит, все остальные файлы сейчас у меня на Google диске. Google диск мне не всегда нравится, поэтому... но на самом деле просто у меня сейчас используется как такое хранилище.
Ну, свалка, да, из файлов.
Да, свалка из файлов. Если мне по каким-то причинам когда-нибудь в будущем нужно будет очень много, очень активной работы с другими людьми в зашаренных папках, да, прямо все время делиться файлами, туда-сюда их сохранять, это будет точно Dropbox, потому что у Гугла достаточно большие проблемы с синхронизацией, он не всегда хорошо работает, поэтому если нужно активно что-то делать с файлами в течение долгого времени, то я бы точно выбрал Dropbox. Но в моем случае мне не так часто это надо, но когда надо, то оно, в принципе, по чуть-чуть работает
нормально. Ну, как у тебя сейчас работает? У тебя Dropbox-приложение есть на Mac, но оно не открыто, да, я так понял, или как?
На самом деле я не смог в итоге отказаться от Dropbox, потому что у меня через него работает 1Password. То есть у меня сейчас есть оба приложения, но в Dropbox у меня есть сколько там бесплатные 2-3 гигабайта, которые я использую для маленьких каких-то задач. Мне кажется, это отлично для этого подходит. Вот, поэтому в итоге я теперь использую все облачные сервисы, которые мы обсуждали. Если бы у меня было много денег, я бы купил себе Dropbox и не переживал. Если бы мне было жалко денег и я не хотел бы использовать iCloud, то я бы перешел полностью на Google Диск. Ну ладно, про трекинг времени. Следующая, моя любимая тема.
Ну, твоя любимая.
Ну да. Ну, в итоге ты так и не трекаешь ничего. Или как?
Ну, я в итоге, да, я ничего не трекаю, даже отказался от Pomodoro.
2017 год для меня — это год, когда я начал использовать вообще трекеры времени какие-то активно. Раньше я использовал... у меня была штука, которая считает, сколько времени я провожу за написанием кода в Xcode. Это единственное, что я трекал. Но потом, в общем, я в начале этого года решил попробовать приложение Hours. Ну, я пробовал другие приложения для трекинга времени, но это мне больше всех понравилось. И, значит, я начал прямо систематически трекать свои разные активности в течение дня. И по работе, и там по учебе тогда еще, и в общем, да. Значит, я пробовал разные варианты, и в итоге за год я затрекал 1000 с чем-то там часов.
1340
часов. 1340
часов. Да, скриншотик в шоу-ноутс. И я вот, у меня вот несколько вопросов, конечно, к этому скриншоту. Это Hours, да, приложение?
Да.
Тут какие-то есть интересные пункты, которые, я так понимаю, ты особо не трекал, например, commute.
Это вот некоторые, я то есть ничего не удалял, некоторые из них — это просто мои попытки что-то делать. То есть я вот 3 часа своей жизни пробовал трекать commute, но это мне быстро надоело, потому что за этим сложно следить.
Меня тут радует один пункт, это chill. Ты трекаешь чил, как будто это работа какая-то. Так, ну вот что, я вот сейчас с этого момента начинаю чилить ровно 30 минут.
Там идея была такая, что вот есть время, когда ты работаешь, есть время, когда ты непонятно, что делаешь там, между задачами. Ну, ты начал там, не знаю, вышел из дома, куда-то пошел в магазин, непонятно, что ты делаешь. Ничего особенного. Но вот есть иногда такие моменты, когда ты прям специально садишься, чтобы отдохнуть. Понимаешь, отвлечься от работы. Ты целенаправленно ничего не делаешь.
Целенаправленно чилишь, я понял.
Я думал, что я буду это трекать, но потом оказалось, что вот это понятие «целенаправленно чилишь» — это слишком абстрактное.
По-моему, это бред просто.
Поэтому, да. Поэтому мне быстро надоело, я затрекал всего 20 дней.
Ну, еще из интересного, здесь 3 часа 20 минут фарша.
Это
вкусно поел.
Это проект.
А я думал, ты поел там. Так.
Нет, это проект.
Нет, вообще, если так посмотреть, то ты ее натрекал очень много часов, и... Тут даже есть один проект, у которого 572 часа, и это очень много. То есть сколько недель, если поделить, да, полных, это очень много выходит. И как ты это трекал? Ты это прям садился и начинал работать и трекать?
Да, да. Но это, на самом деле, надо сказать, что это проект, которым я занимаюсь последние уже 4 месяца. Только им.
И вот скажи, ты начал трекать время. Что изменилось в твоей работе?
Я стал как бы делить... Ну, я стал более осознанным в процессе работы, что я всегда знаю, что я делаю, потому что я знаю, какой таймер сейчас работает. Еще я стал больше обращать внимание на то, когда я отвлекаюсь, когда я там становлюсь менее продуктивным, когда меня кто-то отвлекает, когда я начинаю очень сильно переключаться между разными задачами. Да? Например, у меня сразу 2 проекта. И тогда я между ними очень могу много переключаться. Это сразу видно в трекере времени, потому что ты включаешь и выключаешь таймер. Это очень тяжело делать. Ну, типа, физически ты как бы...
А ты решил проблему с тем, то, что когда отвлекаешься, нужно включать таймер?
Да, ну, то есть ты если ты видишь, что ты отвлекся прям серьезно, ты тогда выключаешь таймер, и ты, ну, после того, как ты это делаешь, ты понимаешь, что ты больше не занимаешься тем, чем ты должен был заниматься.
И ты отматываешь время, или как это работает?
А, да, иногда такое бывает, что если я чувствую, что я слишком много занимался чем-то другим, то я останавливаю таймер и ставлю там, удаляю 10 или 20 минут. Ну, то есть это нормальная тема, то есть это не очень точно, но вот в целом это как бы показывает общую картину.
Ну, тут интересный еще пункт, это подкаст, 25 часов.
Да, то есть, ну, это всякий монтаж.
У тебя сейчас он включен на трекер времени?
Да, конечно.
Все, все хорошо.
То есть, вот, я чувствую, что у меня появилась прям привычка трекать время, и это очень классно. И дальше это можно как-то развивать дальше.
А сколько эта хрень стоит, можешь купить? Что-то такой график красивый, знаешь, когда графики красивые показывают, сразу хочется купить.
А, нет, Hours бесплатные.
А, за что там просят деньги-то?
А, там просят деньги за... Ну, какие-то дурацкие фичи. Так что я даже не знаю.
Как вундерлист.
Типа... За что? Типа того, да.
Ну вот мы, по-моему, еще обсуждали помодоро, которым я перестал пользоваться, потому что я вообще перестал трекать время. Вот. Ну, я все еще считаю, что это хорошая тема, и для тех, у кого проблемы с концентрацией внимания, это очень помогает.
Да, я все еще им пользуюсь. Я начал использовать новое приложение, которое называется Flow Timer. Ну, оно простое. И...
Это которое я тебе сказал.
Да-да, и которое решает основные всякие проблемы, которые возникают в помодоро. То есть все use cases как бы там нормально. То есть если надо переключиться между...
Да, и там крутые анимации. Кто заинтересован в дизайне и анимациях, оцените это приложение.
Честно говоря, мне эта анимация там очень бесит. Это так долго там все. Вот если бы оно работало 3 раза быстрее, я был бы супер рад.
Ну, знаешь, как и на Маке, и в айфоне тоже. Все анимации долгие, и что, приходится терпеть.
Да, да, но здесь они слишком долгие. Тут не так, что они, ну, типа, есть анимации, но было бы круто, если бы они были побыстрее. А тут прямо очень долго. Ну, прямо ты нажимаешь, и прямо, ну, все.
Ну, а помнишь, как на Маке раньше окна разворачивались полный экран? Там приходилось секунды где-то, наверное, пока оно полностью откроется или свернется.
Мне кажется, сейчас так.
Нет, сейчас очень быстро, если ты посмотришь. Хоп, и все работает. Раньше была очень долгая анимация была.
Ну, все равно есть это некоторая задержка.
Есть задержка, есть, но они ускорили хотя бы.
Ну да, стало лучше, но не сильно.
Ладно, в общем, я этот Pomodoro таймер советую очень тем, кто не может выбрать, да, и хочет попробовать Pomodoro.
Недавно стало актуальным, это то, каким браузером мы пользуемся.
А каким браузером ты пользуешься?
Конечно же, Skype. В общем, недавно вышел новый Firefox, в котором было очень много всяких интересных многообщающих фич. Он выглядел отлично, быстро работал. Вот, поэтому, мы с тобой оба решили попробовать пользоваться некоторое время. И, соответственно, как только ты меняешь браузер, сразу встает вопрос, может быть, вообще мне надо пересмотреть это и использовать что-то другое. Я решил пользоваться Firefox как браузером для всего, что я делаю обычно, а Chrome остался браузером для работы. По дефолту все ссылки на компьютере у меня открывались в Firefox. Я некоторое время им пользовался, но... Все-таки, если сравнивать с Хромом, то он, ну, гораздо дольше все это делает, дольше работает, очень много жрет памяти, долго открывается.
Ага, но памяти обещали, что он жрет на 30% меньше, и вообще, что он быстрее, чем Хром.
Да, это правда, но вот есть всякие кейсы, когда ты прямо видишь, что Хром делает это нормально, несмотря на то, что он занимает достаточно много памяти, а Firefox с этим не справляется. В общем, если открывать сразу много вкладок, то Firefox начинает сходить с ума. Но в Хроме с этим все в порядке.
Да, ну и последняя, наверное, фича, которая в Хроме есть, а в Firefox нет, это профили.
Да, и без профилей очень тяжело жилось, и поэтому в итоге я все-таки перешел обратно на Chrome, у меня 2 профиля, и вот недавно в последнем эпизоде подкаста Cortex была и такая идея про то, что если у тебя несколько профилей в Chrome, ты можешь сделать для них разную тему. Это, мне кажется, просто гениально.
Да, я раньше вообще о таком даже не думал. То есть у меня просто там справа сверху было название профиля, и там не видно, что это за профиль, и можно легко в рабочем профиле начать там смотреть видосы на YouTube.
Да, ну то есть вот это единственная проблема, которая есть с 2 профилями, и она отлично решается, если сделать их просто разных контрастных цветов.
Ну да, вот у меня сейчас 4 профиля в браузере, наверное, это покажется много. Но типа у меня есть личный для одной работы, для второй работы, и у меня еще есть новый, 4-й. Это для социальных сетей и для прочих безделушек.
У меня недавно было 3, но я все срезал до 2, потому что все-таки больше 2, мне кажется, это уже тяжело. Не знаю, мне кажется, я больше времени трачу на то, чтобы понять, какую задачу мне надо в каком профиле делать. Я такой, так, что я сейчас делаю? Какой профиль мне надо открыть?
Тебе нужен флоучарт такой, алгоритм.
Хочешь ли ты смотреть видосы на Ютубе?
Хочешь ли смотреть видосы на Ютубе, да, там, или гифки там с кошками? И там такая, да, нет.
Короче, да, в итоге у меня всего два теперь профиля, и они отлично решает все мои проблемы.
Да, в Firefox есть какой-то аддон для профилей, но какой-то сложный, там очень сложный прикол, и я, ну, я не смог разобраться с ним.
Там прикол был в том, что у тебя каждая вкладка, она открывается внутри своего профиля, но при этом все внутри одного окна.
Это крутая идея, мне очень нравится она. Я не люблю плодить окна, потому что когда у тебя там два или три профиля, у тебя этих окон уже очень много просто, и ты уже там, тебе приходится не только команд тап использовать, а команд этот обратный бэктик.
Небольшой комментарий, что вот этот страшный шорткат, который сказал Даня, команд бэктик, это переключение между окнами внутри одного приложения. Что ты можешь сказать про 2017 год?
Много чего изменилось вообще, стал по-другому делать некоторые вещи. Ну, одна из этих больших вещей — это вообще то, что мы начали записывать подкаст. Вот. Стал ли я продуктивней? Не знаю. Ну, может быть, на 10%. Ну, на 20%.
Не знаю. Возможно, ты был очень продуктивный, но вот я могу сказать точно, что трекинг времени, то, как я отношусь к заметкам и задачам, очень сильно поменяло вот то, как, насколько продуктивно я делаю какие-либо задачи. Я стал точно делать больше всего одновременно, то есть если раньше я, может быть, занимался только разработкой приложений, сейчас я делаю еще массу других вещей.
Ну, понятно, что для этого нужен какой-то процесс, да, чтобы этот в голове все не перемешалось.
Да, нужно, чтобы все было систематизировано, и обычно, если ты занимаешься чем-то, ну, не разработкой, да, а взаимодействием с другими людьми, какие-то встречи проводишь, еще что-то, планируешь какие-то проекты, еще что-то, это все включает в себя массу каких-то записей, каких-то заметок, вот, поэтому если нет никакой системы, и ты не трекаешь время, и ты не понимаешь, когда ты на что тратишь время, то ты все просто не успеешь. Поэтому я могу точно сказать, что моя продуктивность, не знаю, в два раза увеличилась, 100%. Вот, посмотрим, как это будет в следующем году, но, думаю, трекинг времени придет на какой-то другой уровень. Какая у нас цель по подкасту на следующий год?
Цель по подкасту выпустить, так, сколько там недель в году? 52, да? 26. Ну, я бы сказал, 20 эпизодов.
20 эпизодов?
Да.
Интересно, то есть, если сейчас 10-й, то ровно через год мы будем записывать 30-й.
Да.
И неплохо. Неплохо. Мне кажется, интересная цель, чтобы было 30 эпизодов в следующем году.
Но главное — это записывать регулярно, записывать больше.